На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» работает выездная студия «Радио Спутник». У микрофона Олег Обухов. Здравствуйте. У нас в гостях заместитель руководителя Департамента информационных систем Минобороны России полковник Николай Лишин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Вы в том числе представляете «Технополис Эра». Могли бы вы подробнее рассказать, что это за «Технополис», что он из себя представляет, и, возможно, чуть подробнее о том сегменте, который непосредственно вы курируете?
Да, хорошо, спасибо. Ну, надо сказать, что про «Технополис» рассказывать всегда очень приятно и интересно, потому что это, в принципе, даже с точки зрения самой идеи, очень уникальное явление. Это единственный в мире военный инновационный технополис. Он существует только в России, потому что и технополисов много, и различных научных организаций. А вот именно та идеология, которая заложена в тот технополис, который есть у нас в наших вооруженных силах, даже начиная с того, с места расположения, что он расположен в городе Анапе на берегу Черного моря, вот, и внешне напоминает совершенно курортную историю. Это корпуса, которые находятся на первой береговой линии, но по факту это воинская часть, где проходят срочную службу люди, обладающие теми или иными научными компетенциями.
То есть туда, собственно говоря, призывают, когда в армию могут попасть, скажем так, потенциально молодые специалисты, которых потом на перспективу обучают разным всяким тонкостям.
Совершенно верно, да. То есть их даже не обучают. То есть в чем уникальность? То есть это служба в армии, в интересах, соответственно, обороноспособности. То есть, и вы правильно заметили, что человек, закончивший вуз, получивший несколько образований, имеющий какие-то научные заслуги, имеет возможность попасть, служить срочную службу в течение года в военно-инновационный технополис в город Анапа и заниматься наукой, допускаясь к разработкам военных систем, которые там в технополисе ведутся. Здесь, конечно, для каждого парня вот, это и престиж, и честь, и большое практическое значение для ребят, которые пройдут службу в технополисе. Это имеет с точки зрения их дальнейшего трудоустройства, их дальнейшей судьбы, потому что те возможности, которые предлагает технополис, а именно прикоснуться к серьезным разработкам, общаться с ведущими специалистами страны, здесь больше другой такой организации, которая во время срочной службы может предоставить эту возможность, ее не существует просто в принципе, поэтому срочную службу там проходит 320 человек в течение года, то есть представляете, какой туда конкурс.
И по каким принципам отбираются ребята туда?
Здесь принцип только один. Это необходимость подключения данного конкретного человека к тем разработкам, которые ведутся в технополисе. То есть, естественно, мы имеем возможность отобрать лучших выпускников вузов, имеющих те или иные компетенции в той области, которую ведет технополис. А это 16 научных направлений, начиная от медико-биологического направления и все виды информационных технологий, включая системы защиты информации, искусственный интеллект и роботизированные комплексы. С направлениями любой человек может ознакомиться на сайте «Технополис», который интегрирован в сайт «Mil.ru», набрать «Технополис Эра», вот, и каждый юноша может посмотреть, чем там занимаются, и, в общем, даже подготовить себя к службе в «Технополисе», потому что понятно, что конкуренция высокая за попадание служить им именно в это место, поэтому мы смотрим на те научные достижения, которые человек достиг вот за там свои небольшие 25 лет. Поэтому, естественно, мы берем уже молодых ученых, мы не называем их солдатами, это операторы научных рот. В России всего порядка 16 научных рот, 8 из них сосредоточены в технополисе, и это самое уникальное место службы на планете. Кто там был, те знают, о чем я говорю, потому что, конечно, проживают они в двух местных номерах, вот, со всеми условиями. То, что должно было бы называться казармой, с видом на море. И, естественно, технополис как точка интеграции инноваций сосредотачивает в себе очень серьезный комплекс именно инновационного оборудования, на котором производятся те или иные технологии. То есть он фактически, ну, может быть, некрасивое слово, но напичкан различными системами и центром обработки данных, который по ряду характеристик является передовым в России, и центра машинного обучения, где происходят работы с искусственным интеллектом, различные лаборатории по технологической независимости, уникальные станки и оборудование и уникальная IT-инфраструктура там представлена, поэтому просто даже для молодых ребят этот опыт прикоснуться вот к таким системам, в которых происходят разработки, причем в большинстве случаев это те, которых на гражданке сложно увидеть. Почему? Потому что на гражданке применяется принцип, ну, купить подешевле, а это западные вещи. А все-таки мы, когда говорим о разработке оборонных вещей, мы опираемся на наши отечественные и САПРы, вот, и другие системы. И это вот в Технополисе, это сосредоточение такой отечественной науки, даже с точки зрения средств разработки. То, что говорят, нам надо импорта замещать, вот Технополис изначально исходил из теории технологической независимости, поэтому максимально там представлена линейка того, что есть у нас в стране даже в области инструментов разработки.
Николай, вот мы говорим о Технополисе и подразумеваем, что в основном там должны служить молодые ребята, а девушек туда принимают или собираются принимать?
Это самый тяжелый вопрос для нас, когда мы отбираем ребят, мы собираем в ВУЗе студентов, кому надо проходить срочную службу, рассказываем о Технополисе, и почему-то, мы пытались даже анализировать это явление, ну так, в шутку, всегда приходят девушки и сидят очень внимательно слушают. Мы не могли понять, они то ли контролируют своих молодых людей, куда они поедут, вот, то ли просто пригласили, так оповестили, но девушки присутствуют всегда и обязательно после каждого рассказа, демонстрации картинок о том, то есть это надо визуально увидеть, кто нас сейчас слушает, может в интернете набрать военно-инновационный Технополис Эра, посмотреть, о чем я говорю, чтобы визуализировать этот объект, он уникален с точки зрения архитектуры, вот, там есть хоккейная коробка на берегу Черного моря, вернее, хоккейный даже стадион, который там, крыша в виде микросхемы, то есть там даже архитектурный дизайн присутствует, инновации в этом, вот, девушки это видя подходят, а как нам туда попасть, вот, а вы девушек не берете, и мы долгое время грустно отвечали отрицательно, что нет, пока вот одна из сотрудниц Технополиса сказала, почему вы так им говорите, девушки у нас могут работать. То есть там же есть постоянный состав, где работают в том числе и женщины, и в качестве ученых, и в качестве делопроизводителей. Ну, это большая структура, где весь административный аппарат присутствует. И нам она подсказала, говорит, молодой человек может ехать служить службу, а девушка может быть устроена в Технополис на любую должность, которой она соответствует. Если она тоже ученая девушка и занимается там теми же разработками, она может попасть в лабораторию как штатный сотрудник, при том, что штатным сотрудникам Технополис предоставляет жилье в Анапе. У них свой отдельный квартал, несколько домов выделены, и они в нем живут, занимаясь исследованием. То есть все условия созданы, и с этого момента мы, в общем-то, даже такие не то что социальные эксперименты, но как-то вот эта сотрудница Технополиса, да, в одном из вузов нашла пару и предложила ей как раз давайте вместе на вас и отработаем эту схему, когда девушка работает в Технополисе, значит, молодой человек служит. Но это, по-моему, если ошибаюсь, будет осенний призыв. Вот дальше эту историю уже можно развивать как некую такую военную лавстори, да, ее распространять, да, и уже из армии будет контролировать его возвращение и может и там вдвоем останутся, потому что многие из ребят, которые проходят службу, конечно, хотят остаться работать в Технополисе. Понятно, что это зависит там не только от их желаний и достижений, но и от штатной структуры, которая достаточно сформирована уже. Поэтому, ну, если есть места, то, конечно, ребята имеют преимущество для того, чтобы там остаться и уже остаются в городе Анапа, живут там и работают дальше.
Николай, вы вот отметили, что в том числе отвечаете за IT-сектор в Технополисе Эра. Если говорить про те вызовы, да, с которыми сталкивается сегодня и Министерство обороны России, и сама непосредственно страна. На какие нюансы нужно обращать внимание, если говорить о развитии IT-технологий, IT-сектора, цифровизации во всех, собственно говоря, секторах нашей экономики и безопасности?
Ну, прежде всего, конечно, когда мы сейчас говорим о цифровизации в таком глобальном оборонном смысле, да, мы понимаем, что первичная первейшая задача, которая сейчас стоит, это достижение максимальной технологической независимости, все-таки избавиться от засилья иностранной микроэлектроники, что является некой достаточно долгосрочной перспективой. Но в краткосрочной перспективе, в первую очередь, мы должны заменить программное обеспечение на отечественное. Это является трендом. Вот. И здесь можно успокоить наших радиослушателей, потому что наработки во всех областях, они существуют. Вот. Мы больших проблем не видим. Вопрос только масштабирования этого процесса, да, достижения неких технологических мощностей по производству, да, и, в общем-то, в микроэлектронике, да, то, что касается оборонных вещей, где, может быть, там не требуется сразу создать iPhone, где мы должны гнаться за нанометрами, но там, где производятся понятные вычисления в том объеме, в котором это надо, в общем-то, и сейчас форум это показывает, можно пройтись по форуму, есть уже линейка производственная там тех или иных элементов, которые позволят нам, ну, ту самую технологическую независимость, а ее развивать дальше. Мы не говорим, что ее нет, она, конечно, присутствует, особенно в Министерстве обороны, это всегда было понятно, здесь для нас мы ничего нового не услышали, мы просто сейчас, наоборот, даже помогаем гражданской отрасли эти вещи внедрять, передавая свой опыт, рассказывая, как мы на отечественном...
То есть, или другими словами, диверсификация происходит, да?
Происходит диверсификация, да. Мы вот здесь, понимая, что вопрос это оборонный в целом, да, наличие иностранного ПО за пределами Министерства обороны, это та же информационная угроза, с которой надо бороться, потому что противник будет атаковать сейчас и информационную среду. Мы знаем, что киберсреда признана, да, как пятая сфера боевых действий, поэтому, конечно, национализировать ее в своих границах, защитить свое информационное пространство, это важная оборонная задача, вот, и здесь как раз Технополис Эра исследует в том числе и разные новинки появляющиеся, да, нашумевшие GPT-чат, тоже разбирается, вот, смотрится с точки зрения и его использования для пользы дела, и возможных угроз, которые эта история может нести, ну и другие технологии там смотрятся, и если надо, соответственно, делаются отечественные подобные вещи, вот, или разрабатываются свои собственные, да, под те нужды, которые необходимы.
Если говорить о технологиях перспективных, те, которые непосредственно касаются Министерства обороны России, я, конечно, понимаю, что здесь многое не расскажешь и не скажешь, но, тем не менее, может быть, какие-то есть наработки, благодаря которым, собственно говоря, Россия опережает там на несколько шагов вперед своих потенциальных соперников.
Ну, значит, если будем говорить о таких вещах, во-первых, мы не отстаем в том, что есть у противника, да, я говорю, вопрос только в том, правильного этого применения, да, искусственный интеллект, понятно, вот тоже в Технополисе создан первый в вооруженных силах центр машин обучение, где мы делаем свои дата-сеты вот, на различных собственных приложениях, производим так называемые синтетические данные, когда отсутствуют реальные фотоснимки, делаются 3D-модели и производится отсъем, да, этих виртуальных 3D-моделей в соответствующей обстановке. То есть мы создаем свои дата-сеты, которые понятно нам, как устроены, и применяем. Вот. Если говорить о тех вещах, где там, мы можем опередить противника, да, то это, конечно, технологии, где мы идем своим путем, вот, где проходят исследования. Вот. Такие технологии тоже существуют. Наверное, там не буду о них говорить в эфире, но это вот, очень правильный вопрос, потому что сейчас по многим вопросам мы вынуждены там, присутствовать в дискуссии на развилке. Мы должны повторить то, что есть, или просто, то есть, создать такой же Windows, да, или уже под нашу микроэлектронику создавать операционную систему, которая будет завязана на нашу микросхему, и она получится, производительность ее увеличится в разы за счет того, что она непосредственно соответствует тому железу, на котором она развернута. То есть не нашу микроэлектронику подставлять под Windows, где все равно он разработан под другой чип, это важно. То есть здесь нас несколько приучили, что мы говорим об универсальности этих вещей, можно любой вычислителя разработать, развернуть любую систему. На самом деле, кто помнит вот еще там советскую классическую инженерную школу, школу программирования, то каждая программа писалась, под железо писалась программа. Это с точки зрения вычислительных мощностей гораздо более правильный процесс, и можно на меньших мощностях достигнуть тех же скоростей вычисления. Поэтому вот эти вещи, они присутствуют, эта дискуссия тоже есть. И сейчас процессы, когда мы начинаем выходить на, отрываться уже от завязки на то, что нам долгое время там казалось хорошим и доступным, вот здесь мы вполне себе можем быть конкурентоспособными и создавать новые продукты, которые будут превосходить зарубежные аналоги. Ну и еще одна сфера, где у нас явное превосходство, и оно понятно почему, это сфера анализа интернет-пространства, а превосходство только в том, что если Запад его создал, и он владеет этим пространством, то нам, чтобы его анализировать, нужно создавать средства получения этой информации другим путем, и для этого мы разрабатываем специальные системы, которые позволяют добывать эти вещи, не имея прямого доступа. И вот здесь мы всегда были впереди, потому что это совсем другая технология, когда ты должен достать то, к чему у тебя прямого доступа нет. Вот здесь Америка, ну, традиционно проигрывает, просто она работает в других условиях. У нас условия более сложные, поэтому математика более сильная и высокого уровня находится. Поэтому то, что системы аналитики как раз зарубежных информационных различных пространств, они конкурентоспособны даже на внешнем рынке сейчас, потому что мы единственные, кто может предоставить объективный анализ информационного пространства, в отличие от американцев, которые пытаются все время его сделать субъективным со своей стороны, будучи обладателями этих технологий.
Но это имеется в виду и та самая обработка тех данных, да, которые получаются, и в этом смысле у российских специалистов, скажем так, больше возможностей и больше перспектив, если говорить про потенциальных соперников.
Больше трудностей, поэтому, чтобы их преодолеть, требуется более высокий уровень интеллектуального вклада в данные системы. То есть, если американцы традиционно борются с бигдейтой, потому что у них данных много, они их все видят, они не знают, как оттуда извлечь, то у нас, наоборот, данных мало, нам надо правильно, точечно сделать систему извлечения. То есть, мы тут традиционно идем по двум разным путям, поэтому вот в этом плане наши технологии, они востребованы всем миром, не западным, потому что только мы можем предоставить некую альтернативу западному взгляду на информационное пространство.
Николай, вы в том числе организатор круглого стола на тему компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности. Какая проблематика там будет подниматься? И наверняка будете приглашать к дискуссии многих специалистов, да, чтобы более-менее какой-то полновесный такой вывод сделать.
Да, совершенно верно. Значит, это, наверное, новая тема, на которую мы заходим. Поскольку департамент информационных систем, в котором я служу уже более 5 лет, занимается движением «Киберпатриот», вот, объединяя игроков вокруг патриотической повестки, в какой-то момент мы поняли, что отечественных компьютерных игр, в которые можно было играть на высоком уровне, да, их сейчас практически нет. Вот, они не популярны, если они и есть. А говорить о национальной какой-то патриотической повестке, там, играя в западные игры, это, наверное, мягко скажу, не совсем правильно, вот, но если грубо, то совсем неправильно, да, поэтому была работа с разработчиками игр, была попытка понять проблему, в чем дело.
С российскими разработчиками,
конечно. Их много, они есть. Вот. И более того, они выражают готовность, и они готовы создавать национальный контент. Вот. Но не хватает некой консолидации, некого управляющего, наверное, воздействия здесь. Даже не всегда речь идет о деньгах. Вот. Иногда просто нужна какая-то поддержка, сказать, что это кому-то нужно. Да? И здесь, как выяснилось, что тема компьютерных игр, она находится несколько в запустении, вот, потому что если как-то сферой там кино, искусство занимаются определенные министерства, то компьютерные игры просто выпали из повестки, а проблема-то достаточно серьезная, потому что в компьютерные игры играют почти все, а в компьютерных играх закладывается идеология, вот, вопрос, за что ты играешь, за кого, за чью сторону, да, это же понятно. И если там просто нет русской стороны, или она представлена в каком-то искаженном, а хуже извращенном извращенном виде, да, или эти игры, которые несут там западные ценности, в кавычках это можно назвать ценностями, то потом удивляться, почему дети воспитаны в той или иной идеологии или нейтрально относятся к тем или иным извращениям, которые проявляются, да, это большой вопрос. То есть, и если мы хотим воспитывать поколение, то мы должны прийти к ним на ту сторону, где им нравится пребывать, а это виртуальная среда. Поэтому, естественно, вопрос создания компьютерных игр для того, чтобы потом было проще разговаривать с тем поколением, оно было национально ориентировано, выбирало правильную сторону борьбы, а большинство компьютерных игр, или там их, по крайней мере, немалая часть, это игры, где происходит вооруженное столкновение, потому что любой мальчишка хочет пострелять, хочет поездить на танке, полетать на самолете. Ну, так это должны быть наши системы вооружений, танки. Грубо, наверное, но это реклама там нашей силы, вооруженных сил, возможностей. Вот, да, тем более, ну, реклама, да, она бывает разная, да, бывает имеет коммерческие выгоды, а тут она имеет прямые оборонные выгоды, когда потом ребенку не надо ничего объяснять, он сел в русский танк и победил там немецкий, и у него хорошо, он понимает, что наши танки самые лучшие, это лучше любого другого там слова, наставления действует на детей. Это одна сторона компьютерных игр, а другая, что человек, играющий в компьютерные игры, обладает некими навыками и компетенцией, которые сейчас крайне востребованы в современных вооруженных конфликтах. Это умение принять решения на основе больших неоднородных данных, которые тебе приходят ежесекунда в каждый момент времени, и ты должен разворачивать те или иные, маневрировать своими силами и средствами для того, чтобы победить, ну, в данном случае в игре. А это умение не каждому дается. Я уже не говорю о просто технических навыках, таких как управление какими-то системами типа квадрокоптерами, беспилотниками, когда люди, играя в компьютерные игры, эти навыки, а, получают, б, можно отбирать людей, у которых есть способность к этому. Поэтому в данном случае компьютерная игра и может выступить тем самым вполне естественным фактором к воспитанию, вот, и получение тех навыков в государственном масштабе, совершенно не привлекая там к этому школу, образование, да, то, от чего дети, в общем-то, не всегда усидчиво, да, воспринимают эти вещи.
Хакатон соревнований по разработке сценария отечественной компьютерной игры. Как часто они проводятся, или это еще только пока такие задумки, наметки?
Да, спасибо большое, что спросили. Вот, я чуть не упустил. И мы как раз действительно в рамках этого круглого стола с организаторами, а с нами это и Роскомнадзор участвует, Госдума будет, администрация президента. То есть этот вопрос-то понятен, что его надо сейчас как-то быстро начать его решать. Вот это помимо разработчиков и неких легенд в области создания компьютерных игр, которые мы тоже приглашаем. Поэтому такой некий спойлер о будущем круглом столе. Вот, мы просто решили снять со стороны некую повестку, о чем вообще ребята думают, и запустили это соревнование, предложив всем, кто хочет, предложите тот сценарий компьютерной игры, в которую бы вы играли, но есть условия.
Он чтобы должен... им было интересно.
Да, самим, чтобы, да, да, сами скажите, какую бы вы видели компьютерную игру, чтобы она содержала, патриотическую направленность, чтобы она была про Россию, да, или пророссийское. Вот. А с другой стороны, содержала еще и духовно-нравственные ценности, которые, ну, как минимум, обозначены в указе президента 809 в ноябре прошлого года, где все-таки постулировались, да, наконец-то те самые традиционные русские ценности, о которых мы говорим, там, в общем-то, они описаны. И вы знаете, мы неожиданно получили, вернее, не то, что неожиданно, мы думали, что так и будет, но молодежь блестяще откликнулась на эти соревнования. Вот, более 100 команд с разных регионов, с новых территорий присоединенных пришли заявки. Вот, жюри до сих пор работает, отбирает. Вот, мы ограничены количеством финалистов, их будет около 8, которые 19 числа презентуют свои идеи. Мы выберем победителей, конечно, но настолько много блестящих заявок и классных идей, которые хочется тоже не упустить, поэтому мы сейчас думаем, что мы потом там выдохнем после форума и опубликуем эти вещи, чтобы они были достоянием гласности, потому что действительно, возможно, и разработчики игр будут напитываться отсюда, потому что ребята прекрасно включились, все тоже хотят играть в наши игры, все устали от засилия там одного и того же, вот, и я думаю, здесь как раз, как только это появится, ну, у нас будет много последователей.
Николай, спасибо вам огромное за интересную беседу. Напомню, у нас в гостях был заместитель руководителя Департамента информационных систем Минобороны России полковник Николай Лишин.
Спасибо вам большое.
Да, до свидания. Удачи, всего самого хорошего.
Спасибо.